говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – взаимоотношения на дороге. В программе участвуют почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский, врач-психотерапевт Алексей Магалиев и писатель, доктор философских наук Владимир Кантор. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте. Добрый день.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент всюду Радио Свобода. Напомню, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители упомянутых городов. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Ни для кого не секрет, что отношения между участниками дорожного движения в России очень сильно отличаются от отношений в развитых западных странах. Если там в основном максимальная вежливость автомобилистов по отношению друг к другу и к пешеходам, то в России пешеходов пропускать вообще не принято, хотя правила дорожного движения это и предписывают. Ну, а что делается на дороге, да еще в час пик, все прекрасно знают. Каждый норовит любой ценой проехать быстрее всех, обгоняя, подрезая, нарушая все мыслимые и немыслимые правила. Специально для этой программы я попросила корреспондента Радио Свобода Марьяну Тарачешникову спросить у прохожих на московских улицах. Как вы думаете, почему российские автомобилисты не любят уступать дорогу друг другу и пешеходам?
Виноваты ГАИ, которые не спрашивают во всей строгости закона, даже которые есть законы.
Ну, я думаю, что после войны до сих пор люди как озлобились, так это вот и переходит из поколения в поколение. Люди очень озлобились. Это еще очень много культурных людей погубили, и поэтому вот нет такой вот культуры глубокой. Это тоже повлияло на поведение людей.
Это нужно спросить не у меня, это у ГАИ нужно спросить. Создаю такие условия соответственно. Смотрите, на дорогу сзади элементарная пробка создана именно непосредственно, говоря, ГАИ дорожным службам. От этого страдают не только пешеходы, но и те же самые автолюбители и автовладельцы.
Ну вот это все, конечно, недостаток воспитания, видимо, от этого. Просто человеку кажется, что когда он приобретает машину, он на порядок выше становится. Почему-то ему так кажется. Ну, к сожалению, это вот беда нашей страны. Дорогие дороги.
Это плохое воспитание самих водителей и нашей милиции. Мало того, что дорогу успел, смотри, что творится. По тротуарам ездит, как по проезжей части. Я вот давно такое написал предложение в журнал «За рулем». Заехал одним колесом на дорогу, на тротуар, судить как покушение на убийство. А проехал по тротуару как террористы.
Потому что в нашей стране вообще каждый думает только о себе. Все думают, как бы быстрее проехать, и куда-то спешат, и не думают о том, что их спешка может чью-то жизнь погубить.
Низкая культура вождения, и изначально низкий уровень, наверное, отношения друг друга к себе. Ну, зачастую это связано с тем, что он сам попадает в такую среду, где постоянно нарушают правила, и как-то сам, видно, под этим воздействием становится хуже. Ну, я часто достаточно вожу машину, когда там пытаешься уступить дорогу, там, пешеходу, там, на переходе или в ситуации, когда человеку там надо перейти дорогу. Другие водители, они сразу начинают гудеть вовсю, там, всячески на тебя воздействовать, поэтому зачастую такая ситуация создается, что психологически таким воздействием вынужден там, нарушать.
Торопятся, я думаю, очень торопятся. Если было поменьше машин, наверное, было бы легче. А так и пешеходы ведь торопятся тоже. И в этом все дело, в том, что я считаю, что нашему современному человеку не хватает времени свободного. Все торопятся из-за этого.
Невнимательность может быть. Может быть, ну, я даже не знаю, менталитет у нас такой, у русских. Вот, а в основном, конечно же, если было строже наказание по любому поводу, то тогда да.
Нет культуры поведения. Я тоже водитель. Иногда тороплюсь. Наверняка бы уступила.
Я думаю, что это все связано с природным хамством и с полным отсутствием внутренней культуры. И вот с таким самоутверждением плюс все сходит с рук. И так абсолютное большинство из них самовыражается и самоутверждается. Как только человек заимел собственную машину, все дозволено. А уж что касается, если это на казенной, ну, тогда тем более разобью, за нее не отвечаю.
Но это из-за характера, наверное. Нет привычки уступать, в принципе. Ну, такое бывает. Редко, конечно, но бывает.
Низкий уровень культуры водительской. Мало профессионалов осталось. Сейчас 90% покупают права. И они поэтому не знают, что нужно пропускать. Не зная правил, значит, и не знают, как поступать в данной ситуации. Поэтому и давят людей.
Ну, у нас известно, что правила никто не соблюдает или по необходимости. Это вопрос культуры. Конечно, нужно что-то делать, но это только вопрос времени и воспитания, создания какой-то атмосферы, неприятия такого положения и больше ничего.
Опрос на улицах Москвы провела моя коллега Марьяна Тарачешникова. И я прошу гостей программы прокомментировать услышанное, кто начнет. Тогда, может быть, Леонид Ольшанский, Леонид Дмитриевич, вот прозвучало мнение, что виноваты ГАИ, который не спрашивает по всей строгости. Вы согласны с этим?
Нет. Это азбучное понятие криминологии, что строгостью не взять. И ни в уголовном деле, ни вот в этом маленьком административном. Это тысячи факторов психологических и прочих. Опаздывает нервы. Наука уже сказала, что на любой вот конфликт на дороге влияет 300 факторов. Там гололед, там освещенность, уборка трассы, там нервы, как выехал, и так далее, и так далее. 300 факторов влияет на любое деяние, и на данные в том числе.
Алексей Магалиев, прошу вас.
Я как раз хочу поддержать это мнение, потому что, когда я слушал мнение слушателей, я говорил о культуре, низкое, говорилось о плохой дисциплине на дорогах. Но вот мне тоже хотелось добавить, что именно психологический фактор может быть определяющим, потому что огромное количество сейчас людей в мегаполисе, которые водят машину, находятся в стрессовом состоянии, причем в состоянии хронического стресса. И когда эмоции опережают разум, то и возникают ситуации, которые, в которых трудно быть вежливым.
То есть я так понимаю, что ситуация вождения машины по московским улицам сама по себе ситуация стрессовая.
Да, я вообще считаю, что тот ритм и то движение, которое существует на сегодняшний день в Москве, оно провоцирует стресс и усиливает ту эмоциональность избыточную, которая есть у каждого из водителей. Поэтому, с моей точки зрения, вот эта общая стрессовая ситуация и в том числе и вызывает вот это невежливое, скажем так, поведение на дороге.
И Владимир Карлович Кантер, вы у нас сегодня представляете пешеходов, все остальные в студии автомобилисты. Попрошу вас, во-первых, прокомментировать услышанное. И, во-вторых, рассказать о своих впечатлениях пешехода на московской дороге.
Ну, впечатления более чем грустные. И ощущение постоянного страха пешехода, когда он выходит на московские улицы. Ну, вот говорят о стрессе водителей, о том, что вот мой коллега сегодняшний сказал, что дело не в законах. Но почему в Европе автомобилисты подчиняются закону в любом состоянии, стресса, не стресса. Я помню, я очень опаздывал в аэропорт, и меня вез мой немецкий приятель, и была практически пустая дорога, впереди шла одна машина. Я говорю, давай обгоним. Он говорит, не могу. Почему? Варшавных полицейских, вероятно, полицейский, сказал он. Для него полицейский это был знак, что нарушить нельзя. Хотя, повторяю, дорога была пустая, и мы ехали с положенной скоростью, тащились, пока полицейский не свернул в сторону, и тогда уже мы понеслись в аэропорт.
Ну, я думаю, российский, извините, автомобилист тоже бы не стал полицейского, милиционера обгонять.
Он не уверен. Когда, вот тут говорил один из опрашиваемых, что действительно машины стоят на тротуарах, несутся по тротуарам, я же не говорю по разделительной полосе, я же не говорю на зебру. Это, вы знаете, ну, переходишь на светофор, и ты все равно чувствуешь себя в опасности. Это, на мой взгляд, действительно, вот говорили о ментальности, связано с одной устойчивой особенностью российской ментальности, русской ментальности, может, российской, поскольку все мы граждане одного пространства. Я имею в виду вот то классическое разделение между произволом и свободой. России свойственна система произвола, когда я не вижу другого. Я, ну вот, воля, произвол, вольница, вот, от государства произвол, от воли вольница, там, бандитская, разбойничья, какая угодно. А что такое свобода? Свобода — это когда она ограничена свободой другого. Я студентам обычно рассказываю историю, что в парламенте средневековом во Франции один депутат ударил по носу другого. Стоялся суд. Ударивший говорит, я имею право размахивать руками. Да, сказал судья. Но ваша свобода размахивать руками заканчивается свободой носа потерпевшего. Вот у нас этого нет совершенно в понятии, что есть свобода чужого носа, свобода чужой ноги.
Спасибо, Владимир Карлович. Мы продолжим после короткого объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В передаче участвуют почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский, врач-психотерапевт Алексей Магалиф и писатель, доктор философских наук Владимир Кантер. Алексей Магалиф хочет что-то сказать, да?
Да, немножко добавить. Я хотел вот что сказать. С моей точки зрения, вежливость, которая имеет место быть в западном европейском обществе, она проистекает отнюдь не от доброты и высокой культуры этих людей, а от того, что они давно поняли, что быть вежливым – это очень выгодно.
Согласен, абсолютно.
И выгодно со всех точек зрения. И с материальной, потому что надо платить безумные штрафы. И с психологической, потому что уступить нервному водителю значительно выгоднее, чем разбираться с ним на дороге, а потом еще терять время на то, чтобы разбираться, кто прав, кто виноват. Вот поэтому они это поняли уже давно.
Вопрос у меня к Леониду Ольшанскому. Леонид Дмитриевич, скажите, а какая ответственность предусмотрена кодексом об административных правонарушениях для водителя в случае, если он не пропускает пешеходов, например?
Ну, примерно 100 рублей. Но я сразу хочу дополнить, что юристы считают некорректными любые цитаты о том, что на Западе большие штрафы. Значит, у нас есть высший орган, Конституционный суд. Вот о чем бы разговор ни заходил, таможенные пошлины, налоги, штрафы. Вот как только о деньгах больше-меньше платить, не платить, важнейшая категория, важнейшая цитата в постановлении Конституционного суда – соразмерность. Значит, у нас еще в российской глубинке люди получают 2-3 тысячи рублей. Значит, наши зарплаты несоизмеримы с зарплатами многих стран мира. Поэтому штрафы у нас привязаны к зарплате. Вот. И юристы категорически возражают против таких вот аргументов. Вот там 500 долларов, а там 1000 долларов. Вот у нас нет таких зарплат.
И вы считаете, что ужесточать ответственность не имеет смысла? То есть, что это не повлияет на ситуацию на дороге?
Нет, ни в коем случае не повлияет. Вот вам такой пример. Все время нас били вот в этих комиссиях Госдумы, что вот вы не повышаете ответственность за угон. Угоняют много машин. Ну, что это там год или два тюрьмы? Подняли мы ответственность до 12 лет. Просто год-два организованная группа, и, наконец, вот если там группа с оружием угоняет машину, то до 12 лет. Казалось бы, уже весомый срок, да? А машины угоняют все больше, больше и больше, потому что это выгодно. Каждый человек, который идет на преступление, на большое или на маленькое деяние, он думает о том, что вот вроде нормально, о том, что не узнают, не догонят, не докажут, хорошие адвокаты будут. Вот в переводе, вот цепляясь, если так позволено выразиться, за пример, что человек опаздывал в аэропорт, я считаю, что если никому... У нас какой был пример? Что дорога свободная, никому не мешали. Ничто, надо всех расталкивать с риском. Я бы, не думая, если бы я был водителем и коллегу вез бы, или сам бы опаздывал, газу в пол до отказа на первом месте доехать до аэропорта, ибо, подчеркну, в этой ситуации никому не мешаем. Не сказано было, что гигантская лужа, а рядом идут дети на прогулку. Если ты дашь газу, то ты всех обрызгаешь. Вот даже по логике, по обычной, я бы поехал быстрее. Поэтому тысячи людей руководствуются своими мыслями, и от того, что будет не 100, а 200 или 500, ничего не изменится.
У нас есть звонок. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
Господа, добрый день. Знаете, вот тут перед этим предшествовали голоса пешеходов, и женщина говорила о нехватке культуры, вот особенно после, ну она прямо не сказала, после булагаевских всех этих дел. И я с этим полностью согласен, что, конечно, тут произошло порча нравов. Но с другой стороны, я как пешеход, причем достаточно высокого класса, я вас, может быть, удивлю. я все-таки не имею претензий, как правило, к нашим автомобилям, к автоводителям. Чаще всего мы друг друга хорошо понимаем. И мне кажется, что, знаете, автомобилисты чего больше не любят? Бестолковости. Если ты хорошо себя чувствуешь, хорошо вычисляешь, что тут будет, то и они спокойны. Спасибо.
Вы знаете, я живу на улице Бориса Галушкина, которая у нас соседи, я называю линией фронта. Потому что перейти ее довольно сложно. Даже если вы стоите на разделительной полосе, то всегда найдется один или два автогонщика, или я не знаю, как их еще назвать, которые летят с бешеной скоростью на тебя. Ты делаешь шаг назад, поскольку понимаешь, что столкновение неизбежно. Сзади идут другие машины. Как мы выживаем в этой ситуации, мне не очень понятно. Дело в том, что вот сейчас господин Ольшанский говорил о наказании, что разные зарплаты и прочее. В Европе тоже разные зарплаты. Но если автолюбитель знает, что он будет платить $500, об этом задумывается и богатый, и тем более бедный. Я уже не говорю о том, что бедные, как правило, машин не имеют. И вот те, кто получает 2-3 тысячи рублей, вряд ли ездят на Мерседесах, на БМВ и даже на Жигулях. Вот. А задача... Ну вот человек хорошо говорил о ГУЛАГе. Конечно, это вот интеллигентность, условно говоря, чеховская интеллигентность была абсолютно уничтожена. Вот эта вежливость и предупредительность. Но есть еще другое важное, на мой взгляд, представление, вот почему я говорю о важности наказания экономического, понятие о собственности. У нас нет представления, оно появилось, частная собственность, но частная собственность появилась у части людей, которые считают, что они ее хапнули, а вообще другой собственности у других быть не должно. Вот. А, извините, моя жизнь – это тоже моя частная собственность. Как-то один русский писатель пошутил, что мужики обратились к царю, вот считать бы, чтобы зубы, ребра и прочие внутренности считать как бы нашей частной собственностью. Так вот, зубы и ребра хочется считать своей собственностью.
У нас звонок от Петра Константиновича из Подмосковья. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. У меня вопрос к Ольшанскому. Скажите, пожалуйста, вот чуть что вот юристы и разные прочие там это самое специалисты в этом деле говорят, обращайтесь в суд, обращайтесь к прокурору. Ведь есть же, допустим, у того же гаишника, который нарушил закон, есть же должностные начальники. Почему не обратиться к ним, написать жалобу? Как же он должен ответить все это дело, понимаете? Не будет ли это ступенька вот перед тем, как обращаться в суд? Вот такая ступенька, как вы думаете? Спасибо.
Так вот эта вот ваша ступенька, она описана в кодексе. Гражданин вправе сначала обратиться к начальнику, и не только гаишному. Кодекс это 32 главы, и налоговые, и таможенные, и паспортные службы. А потом суд. Но в равной мере человек может обратиться в суд. А вот есть вещи, где сразу надо обращаться в суд. Ну, например, забрали машину эвакуатором, удерживают на стоянке. Не отдаст ее начальник ГАИ. Ее нужно забрать, если не хочешь платить эти бешеные деньги, только через суд. Или еще пример. Из немножко другой оперы, но для сравнения. Вы хотите внука прописать в свою квартиру. Конституционный суд сказал, это ваша воля. А начальник паспортного стола отказывает. Бесполезно обращаться к начальнику горуправления. Нужно сразу в суд, и будет так, как мы выиграли в Конституционном суде. Поэтому это уже адвокатская методика. Тут нужно понимать, как лучше. И наоборот. Вот я, например, никогда сразу не пишу заявление начальнику вышестоящему, и уж тем более не пишу в суд. Я прихожу к полковнику, начальнику отдела и говорю, вот точка зрения вашего инспектора, вот точка зрения моя, по-вашему не будет, а дайте по-хорошему.
Сейчас предлагаю вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
В России будут введены новые правила лицензирования автошкол и обучения водителей. Госавтоинспекция считает, что снизить аварийность можно, увеличив сроки обучения и ужесточив требования к подготовке преподавателей автошкол. Департамент обеспечения безопасности дорожного движения и Министерство образования России разрабатывают новые условия лицензирования. Все автошколы должны будут заново получать разрешение на обучение вождению. Следующими этапами наведения порядка на дорогах должны стать применение уголовной ответственности за вождение в пьяном виде и возвращение бальной системы наказания, заявил глава Госавтоинспекции Виктор Кирьянов. Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России выявили, что в Московской области почти 40% водителей маршрутных такси – иностранцы, не имеющие разрешения на проживание и работу в России. При этом график работы водителей составлен так, что на отдых им остается всего несколько часов. Многие шоферы ночуют прямо в машинах. Это создает угрозу для безопасности на дорогах, заключила комиссия МВД. С 1 ноября в России имеют право использовать проблесковые маячки только 5 оперативных служб. Количество автомобилей со спецсигналами и особыми регистрационными номерами сократилось 7 с лишним раз, до 1000 единиц. С мигалками и сиренами теперь имеют право передвигаться только пожарные, скорая помощь, милиция, аварийно-спасательная служба и военная автоинспекция. В России при страховании автогражданской ответственности цена полиса теперь будет зависеть от страховой истории водителя, а не автомобиля. Предусмотрен повышающий коэффициент для автовладельцев, ставших виновниками ДТП, и понижающий для безаварийных водителей. Государственная Дума России приняла такие поправки в закон об обязательной автогражданке. Специалисты американской тюнинговой компании Hennessy Performance Engineering довели мощность автомобиля Dodge Viper до 810 лошадиных сил. Столько выдают 10 цилиндров двигателя объемом 9,5 литров. Разработчики автомобиля, получившего приставку Venom 800R, утверждают, что максимальная скорость машины достигает почти 400 км в час, а разгон до 100 км в час занимает 2,9 секунды. Накануне праздника Хэллоуин британских водителей спросили о сверхъестественных явлениях, встречающихся на дорогах. Самой популярной среди привидений оказалась магистраль М6, которая соединяет центральную часть страны с северо-западом. По словам автомобилистов, здесь им часто мешают ездить фантомы римских легионеров и грузовик-привидение, который парит над проезжей частью и завлекает машины в кювет. А трассу А6 в Шотландии, по словам местных водителей, облюбовали привидения лошадей с лакеями в париках, всадники викторианской эпохи, собаки-призраки и привидения детей. Однако организаторы опроса находят этим феноменом рациональное объяснение. В тумане, которым знамениты английские дороги осенью, впечатлительным людям может привидеться любая чертовщина.
Автоновости представил Анатолий Горлов. Сегодня в 16.07 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ее тема – 1917 год в рассказах современников, свидетелей, участников. Устные истории по архивным записям «Радио Свобода». Вспоминают поэт Георгий Адамович, художник Юрий Анненков, эсер Марк Вишняк, жена философа Татьяна Франк. Программа первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов. Повтор в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник ведущий. Иван Толстой. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». Ведет ее Вероника Баде. Рядом со мной в студии писатель, доктор философских наук Владимир Кантор, почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский и врач-психотерапевт Алексей Магалиев. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн приговорен судом в Багдаде к смертной казни по обвинению в преступлениях против человечности. Двое других подсудимых, сводный брат Саддама Барзан Ибрагим ат-Тикрити и бывший главный судья Авад Хамад аль-Бандар, также приговорены к смерти. Бывший вице-президент Ирака Таха Ясин Рамадан приговорен к пожизненному заключению. Еще трое обвиняемых получили по 15 лет тюрьмы. В Москве убит гражданин Азербайджана. Как сообщает Интерфакс, 37-летний Тахир Ханалиев был застрелен неизвестными, когда выходил из своего дома на улице Фортунатовской. По предварительным данным, убитый торговал на одном из столичных рынков. На Украине из-за снегопадов и метели обесточено более 220 населенных пунктов. Сильнее всего пострадали Львовская, Донецкая, Тернопольская, Запорожская, Харьковская и Хмельницкая области. Во Франции и Германии сегодня ночью произошел сбой в подаче электроэнергии, самый серьезный за последние 30 лет. Причины отключения пока не установлены. В Бишкеке оппозиционное движение «За реформы» призывает своих сторонников на общегородской митинг. На центральной площади города остаются несколько сотен участников бессрочной акции оппозиции, требующей отставки президента Курманбека Бакиева и реформы Конституции. Израильская операция в секторе Газа будет продолжена, заявил сегодня замминистра обороны Израиля Ифраим Сне. По его словам, войска не прекратят преследование палестинских боевиков до тех пор, пока не будет достигнута цель операции – прекращение ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибывает сегодня с двухдневным визитом в Иран. Запланированы его переговоры с президентом Махмудом Ахмадинеджадом и подписание ряда соглашений о сотрудничестве. В Пакистане открылся Всемирный исламский экономический форум. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В передаче участвуют врач-психотерапевт Алексей Магалиев, вице-президент Движения автомобилистов России, почетный адвокат России Леонид Альшанский и писатель, доктор философских наук Владимир Кантер. Наша тема – взаимоотношения на российской дороге. Напомню, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть звонок. Павел из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к Леониду. Скажите, пожалуйста, что делать, если сотрудник ДПС пытается вынудить вас заплатить деньги за нарушение, которое вы не совершали?
Заплатить деньги взятку дать или штраф официальный? Какая мысль была у вас?
Ну, видимо, взятка имелась в виду.
Ага, значит, во взаимоотношениях с сотрудниками ГАИ и шире любых правоохранительных органов, каждый человек, прежде всего психологически, должен взять одну из двух тональностей, одну из двух кардинально отличающихся друг от друга линий поведения. Или договориться, упросить, я опаздываю, дать взятку. Это одна линия, и тут я не советчик. Или вторая линия поведения, пусть вежливая, но конфронтация. Так, стоп. Ваше удостоверение. Я всегда говорю о том, что главное оружие, которое каждый гражданин должен носить с собой, это блокнот и авторучка. Как ни парадоксально, если человек с пешим нарядом, с сотрудником, который на машине, еще где-то, вынимает блокнот, переписывает, это ясно, что дело идет к скандалу, и половина конфликтов при этом гасится. Ну, кроме того, это азбучное понятие Конституции презумпции невиновности, что и обвинение в шпионаже и убийстве в большом и в маленьком деянии, проезд на красный свет, допустим, должно быть доказано полно и всесторонне, а любое сомнение трактуется в пользу обвиняемого. Поэтому я даже, когда был бедным студентом, я всегда говорил: начальник, ты мне говоришь красный, а я говорю зеленый, докажи. И ходил по начальникам и получал права назад. Поэтому или договаривайтесь без меня, или война, и минимально эрудированный человек, как правило, победит.
Еще один звонок. Валерий Павлович из Подмосковья. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые. То, что отсутствует культура вождения, это однозначно. То, что люди на дорогах боятся автомашин, это точно. Но самое страшное то, что выезд на встречную полосу, переезд типа зебра-пешехода не обращают внимания. Вот эти нарушения, мне кажется, нужно действительно карать.
Спасибо, Валерий Павлович. Ну, я думаю, вряд ли кто-то не согласится.
Да нет, согласна. Можно я...
Хочется добавить даже.
Да, угу. Добавлю две мелких, одну-то уж точную историю. Как ты сюда приехал и жил очень долго, мой знакомый юрист, так сказать, немец, к нему приехал сын из Германии. Немец прекрасно говорил по-русски, и сын в ужасе был от наших дорог. Сказал: папа, как переходить эти улицы? Он сказал: вообрази, что каждому водителю дается премия за то, что он тебя задавит. Вот когда ты это поймешь, ты научишься эти улицы переходить.
Я хотел вот сказать, что хорошее вроде начинание стали делать дорожные работники по поводу укладки лежащих полицейских перед зебрами. Действительно, вроде бы все правильно. Волей-неволей снижаешь скорость и видишь, что на зебру ступил человек, пешеход. Так вот, какая здесь недоработка? Я тут выступаю в роли и водителя, и пешехода, потому что был в ситуации не очень приятной. Дело в том, что лежачие полицейские, как правило, не упираются в бордюрный камень, поэтому там всегда сохраняется небольшой зазор, а очень многие, особенно торопливые водители, пытаются использовать малейший маневр для того, чтобы сохранить свою скорость. В итоге они совершают очень, с моей точки зрения, опасные маневры перед зеброй, прыгая из левого в правый ряд, совершенно не обращая внимания на вышедшего на дорогу пешехода, и стремятся только к тому, чтобы сократить время переезда лежащего полицейского. Вот я считаю, что хорошее начинание, но нужно его все-таки довести до конца.
Звонок от Виктора Ивановича из Подмосковья. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Очень важная тема. У меня 30 лет стажа, я постоянно езжу и могу сказать, должен сказать вам следующее. Главная причина аварийности – это полное отсутствие работы ГАИ. ГАИ имитирует работу, стоя, проверяя документы. Как только машина отъезжает от пункта ГАИ, начинаются гонки, подрезания, нарушения, всякие проблемы. Нужен контроль ГАИ, скрытый на дороге. Контроль должен быть скрытый, чтобы все знали, что за тобой смотрят. Не нужно фуражку, не нужно милицейскую машину. Нужна простая машина, фотокамера, кинокамера и фиксация. И контроль, и жесткий спрос. Как только люди будут знать, что за ними следят, контролируют их действия, уверяю вас, на 90% снизится аварийность на дорогах.
Спасибо, Виктор Иванович. Как вы полагаете, господа?
Предупреждать нарушения выгоднее, чем бесконечно гоняться за нарушителем.
Еще один звонок. Игорь Иванович из Подмосковья.
Добрый день.
Здравствуйте.
Можно вопрос Ольшанскому?
Пожалуйста, пожалуйста.
Будьте добры, не является ли плата вот ОСАГО нарушением презумпции невиновности? Спасибо.
Значит, я, выступая в Конституционном суде, эту мысль проводил. По моему убеждению, является. Почему? Общая доктрина, такая смешанная юридическо-философская, что каждый человек на земле, в любой стране мира, рождается честным, добропорядочным, пока не доказано, что Иванов вор, а Петров шпион и так далее. ОСАГО концептуально противоречит этой доктрине. Он исходит, или он, она, оно исходит из того, что водитель изначально нарушитель и обязательно кого-то ударит, поцарапает или задавит. С точки зрения гражданского права, любой договор купля-продажи, мена дарения – это добрая воля человека. Захотел – купил. Хоть квартиру, хоть на рынке килограмм яблок. Я выступал и выступаю против любого обязательного договора в гражданском праве. И я считаю, что ОСАГО – это узаконенный грабеж.
Еще один звонок. Юрий из Москвы. Прошу вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я вот только вернулся из Беларуси, из Минска, и там очень даже водители пропускают пешеходов на зебре. Дело в том, что там за это нарушение сразу лишают прав на несколько месяцев без разговоров. А здесь вот я перехожу улицу в Москве и даже просто нагло сигналят, чтобы я убирался. Хотя это 11-й пункт, и никто его не отменял.
Значит, все-таки выходит, что ужесточение наказания влияет каким-то образом?
Конечно, влияет, но это же те же люди, в общем-то, это же тот же Советский Союз, грубо говоря, и ГУЛАГ, и все остальное, о чем говорили, там, уважение. А там работает, просто наказывать надо. Именно наказывать, а не прописывать в правилах.
Спасибо, Юрий. Я хочу прочесть несколько сообщений от наших слушателей. Сергей из Хьюстона. Нужно соблюдать правила движения, а не уступать дорогу, создавая при этом аварийные ситуации. Ну, такое странное заявление, потому что уступать дорогу предписано, вообще говоря, в определенных случаях правилами дорожного движения. Александр из Москвы. Я пытаюсь уступать, но это у нас в Москве опасно. Раз остановился перед зеброй, знак, отличная видимость, сухое полотно. БМВ разнесло мне багажник. Даже бак подвинуло. За рулем женщина с цигаркой в зубах. 3 месяца бегала за деньгами по сервисам и так далее. Вот такая ситуация. Ведь действительно, пожалуй, что опасно иной раз останавливаться перед зеброй.
Вот, суммируя группу звонков, на которые я, так сказать, на все не смог ответить, я две вещи хочу сказать. Первое, я не помню, кто-то из гостей или звонящих сказал мысль о том, что вот все-таки мысль, логика. Значит, водитель, высокий профессионал, гонщики, водитель, который возит больших людей, он прежде всего именно просчитывает. И очень часто бывают ситуации, когда я и мои коллеги стоим на красном светофоре и умышленно или подъезжаем к красному светофору, и вдруг, что это такое, шарик за ролик якобы у меня зашел, я резко выезжаю на встречную полосу и на красный сигнал светофора еду вперед по встречной полосе. А что случилось-то? А я уже посчитал, что вот мне этот БМВ несется взад. И сейчас он разобьет не только меня, а по инерции я еще ударю кого-то. Поэтому мастерство заключается не в банальном и не в формальном соблюдении правил, а именно в прогнозировании ситуации. И даже про тротуар. Вот щель. Я в нее пройти не могу, а мне взад несутся. Если у меня машина не очень низкая, я правыми колесами становлюсь на бордюр, а левыми прорезаю. И пешехода не затронул, и прочее. И вот пролез, и сзади я слышу удар. Бабах! Кому-то бок разнесло.
Я абсолютно здесь согласен, просто хочу добавить, опять же, как водитель. Если вы подъезжаете к зебре и решили продемонстрировать вежливость и пропустить пешехода, то первым делом, прежде чем затормозить, посмотрите в зеркало заднего вида, не несется ли вам кто-то сзади. Потому что ситуация может быть не просто вот такая, как описано здесь в сообщении на пейджер, а очень трагическая. Потому что, остановившись перед пешеходом, пешеход расслабляется в этот момент, продолжает движение, а тот, кто объезжает стоящую машину, сбивает этого пешехода. Вот поэтому вежливость надо тоже просчитывать.
Сейчас я предлагаю по традиции обратиться к зарубежному опыту. О взаимоотношениях между участниками дорожного движения в Дании рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян.
В плане взаимоотношений между водителем и пешеходом Дания мало чем отличается от большинства западноевропейских стран. Движение здесь моментально останавливается, стоит ноге пешехода ступить на зебру, а сами пешеходы терпеливо выжидают смены сигнала светофора даже при абсолютно пустой дороге. И несмотря на то, что среди скандинавских стран именно в Дании зарегистрирован самый высокий показатель аварийности в пересчете на душу населения, однако в суммарном исчислении цифры эти относительно невелики. В 2005 году в стране с населением 5,4 миллиона жителей в ДТП погибло 44 пешехода. Что же касается взаимоотношений на дороге между самими водителями, то здесь картина несколько иная. Согласно результатам социологических исследований, агрессивная манера езды свойственна 43% датских водителей. При этом поведение женщин за рулем все более приближается к мужскому. Однако и эти цифры следует принимать с определенным допущением. Датская культура вождения никоим образом не подразумевает экстремальных действий на дороге. Тем более, что контроль за порядком осуществляется не только дорожной полицией, но и силами самих участников движения. С развитием мобильной связи сообщать полиции о приметах дорожного хулигана стало несравненно легче. Более того, среди датских автомобилистов такое поведение считается хорошим тоном, поскольку человек заботится не только о своей безопасности, но и о безопасности соседей по трафику. А с учетом того, что датская система наказаний за нарушение правил дорожного движения является одной из самых жестких в мире, неудивительно, что соблюдать правила стало просто насущной необходимостью, рассказывает инспектор управления дорожной полиции Дании Йенс Кристиан Ларсен. В 2005 году вступил в действие новый свод наказаний за нарушение правил дорожного движения, а также введена система регистрации случаев особо грубых дорожных инцидентов. В число их входит, среди прочего, игнорирование водителем транспортного средства обязанности уступить дорогу другим участникам движения, а также агрессивная манера вождения бампер в бампер, принуждающая водителей перестроиться в другой ряд. Помимо денежного штрафа, минимальный размер которого составляет 500 датских крон, примерно $85, нарушителю присуждается штрафной балл, который заносится полицией в компьютерную картотеку. Водитель со стажем лишится своих прав, набрав за 3 года 3 штрафных очка, а новичкам достаточно будет и 2 грубых нарушений в течение того же срока. Говорит инспектор управления дорожной полиции Дании Йенс Кристиан Ларсен. Рассказ о нравах на датских дорогах был бы неполным, если не упомянуть об участниках дорожного движения, отношение к которым в Дании совершенно особое. Речь в данном случае о велосипедистах. Одно из главных впечатлений туриста, прибывшего в Копенгаген в час пик, это поток велосипедов, несущихся с большой скоростью параллельно автомобильным дорогам и тротуарам. А дело все в том, что находящийся за рулем педальной машины участник движения знает, что прав у него никак не меньше, чем у коллеги-автомобилиста. Более того, водители обязаны во многом уступать велосипедистам, учитывая их большую уязвимость. В свою очередь, сам велосипедист также должен неукоснительно следовать правилам дорожного движения, в частности, заранее информируя водителей жестами, что будет поворачивать или тормозить. Абсолютное большинство датских водителей уступает дорогу велосипедистам практически на уровне инстинкта. И дело тут даже не в традиционной законопослушности скандинавов, а скорее в солидарности. Ведь в течение дня за рулем велосипеда может оказаться любой датский автомобилист. Что и неудивительно, на каждого жителя Дании приходится по одной педальной машине, а велосипедное движение в центре крупных городов составляет до трети общего трафика. И все же, даже несмотря на столь предупредительное отношение к велосипедистам, аварии на датских дорогах, как и везде в мире, вещь, увы, неизбежная. Статистика показывает, что в авариях по причине несоблюдения обязанности уступить дорогу бывают примерно в равной степени повинны как водители, так и сами велосипедисты. При этом около 20% всех дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов происходит на перекрестках при совершении правого поворота водителем, двигающимся в попутном направлении. У автомобилей, особенно у большегрузных, существует так называемый мертвый сектор обзора. Ежегодно в авариях такого рода гибнет от 8 до 12 велосипедистов. При этом, согласно статистике, чаще всего жертвами подобных ДТП бывают женщины.
рассказывал Сергей Джанян, корреспондент «Радио Свобода» в Копенгагене. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», ведет ее Вероника Баде. В передаче участвуют писатель, доктор философских наук Владимир Кантер, почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский и врач-психотерапевт Алексей Магалиев. У нас звонок от Виктора из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Это я?
Да, прошу вас.
Скажите, пожалуйста, как перейти улицу на нерегулируемом пешеходном переходе? Вы понимаете суть. Водители не останавливаются, а пешеход не может идти, потому что они не останавливаются.
То есть что делать в этой ситуации?
Что делать в этой ситуации, несмотря на зебру?
Да, искать светофор, это будет самое лучшее. Даже лучше пройти еще 50-100 метров, но это будет безопаснее.
Леонид Дмитриевич, а вы как думаете?
Думаю так, что только искать светофор. И вообще правило существует и в оперативной работе. Любое сомнение каждый человек в любой ситуации должен истолковывать в свою пользу. Подозреваешь, что гнилые продукты, не бери. Подозреваешь, что не успеешь перебежать, не рискуй. Подозреваешь, что через темный скверик опасны хулиганы, обойди по широкой светлой улице и так далее.
Есть хорошее правило. Выиграешь секунду, потеряешь жизнь.
Прошу вас, Владимир Карлович.
Это правда, но есть еще такое выражение, услышал я его совершенно недавно, случайно, я хоть и пешеход, и чувствую себя немножко забитым автолюбителями, но на машине мне приходится ездить. И вот как-то я садился с коллегой к нему в машину, и он сказал, знаешь ли ты, как мы делимся? Я говорю, как? Водитель у нас на дорогах Москвы либо герой, либо преступник, сказал он.
А знаете, какой, с моей точки зрения, самый опасный пешеход? Это тот, который надевает капюшон. Потому что мало того, что он плохо слышит, так он еще плохо видит. У него напрочь отсутствует боковой обзор, и вот когда он в таком виде выходит, значит, на проезжую часть, так и не всегда поворачивая голову влево, вот это, пожалуй, самое страшное.
Сообщение от наших слушателей. Георгий из Санкт-Петербурга. Не знаю, как в Москве, а в Петербурге пешеходы люди второго сорта. А ему отвечает водитель из Москвы, имя он свое не назвал, ничего подобного. Я вожу машину 20 лет, да, действительно, раньше дорогу не уступали, сейчас всегда уступают. Такое впечатление, что автор живет не в Москве. И снова Георгий из Санкт-Петербурга, это все от эгоизма, а эгоизм от безнравственности и недоразвитости.
Ну, вы знаете, никто не упомянул одну странную вещь. Об издержках научно-технического прогресса не в том смысле, как говорят наши, даже не зеленые, я не знаю, как их обозвать получше, а о том, что когда за руль садится человек, ну, условно говоря, дикарь, невоспитанный, то машина становится орудием убийства.
И самоубийство, кстати.
И самоубийство, да, тоже. Но я вспоминаю классические примеры из советской жизни, я почему говорю о ГУЛАГовском периоде. Когда как-то погиб комов в Тифлисе, попавший под колеса автомобиля, который был единственный в Тифлисе. Это было дорожное происшествие. Думаю, скорее всего, это был сознательный наезд. Аналогичная история с Михоэлсом, ну и так далее. Вот. Так вот, вот эта вот психология, что машина – это то, чем я могу убить, особенно у крутых современных, это абсолютно в крови, воспитанной за там, с 17-го года, по крайней мере.
Ну, я бы здесь вот что еще добавил. Я считаю, что все-таки я бы очень советовал пешеходам быть поосторожнее, вот по какой причине. Значительно проще остановиться самому, чем остановить несущуюся тонну металла. Поэтому, вот знаете, пусть какой бы он там хам бы не был, пусть он лучше проедет. Лучше сделать шаг назад.
Не успеваешь, а сзади другой несется.
Знаете что, вот мы сегодня разговариваем, у нас третий элемент пропал. У нас водитель-пешеход, водитель-пешеход. А у нас пропал третий элемент важный, государство. У нас, значит, на эти многие вопросы год назад ответил президент Российской Федерации Владимир Путин, когда на заседании Госсовета говорил о проблемах безопасности дорожного движения. И он отметил три вещи последовательно. На первом месте строительство новых дорог и того, что с ними связано. На втором месте оперативное прибытие скорой помощи к месту ДТП. И на третьем месте, чтобы гаишники перестали брать взятки, в первую очередь, при выдаче водительских удостоверений. Перефразируя президента, сегодня светофор, я нарушитель и поехал на красный свет. А завтра прорыли, выполняя мысль президента, подземный туннель-развязку. Или сделали пешеходный переход подземный. Я хочу нарушить, но не могу. Для меня прямая дорога. Пешеход хочет нарушить, есть же и пешеходы-нарушители. Он уже не может, он пойдет под землю. Поэтому строительные работы очень улучшают ситуацию и формально, и психологически.
Безусловно. Нам дозвонился Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Значит, Александр из Москвы. Водительский стаж 65 лет. Значит, в предпоследних правилах дорожного движения по рельсовым транспорту, по рельсам разрешалось только обгон совершать по рельсам трамвайным линиям. Только обгон. Кроме перекрестков. Ныне в действующих правилах разрешается движение по трамвайным линиям. И вот это разрешение приводит в целом ряде случаев к грубейшим нарушениям и предпосылкам к дорожным происшествиям. Вот я бы рекомендовал восстановить правила, которые были раньше, только для обгона. Все, спасибо.
Извините, я должен как пешеход сказать, я не знал, что существует правило вот такого движения по трамвайным линиям. Когда я перехожу, мне все время кажется, что это гады-преступники.
А вы обвиняете водителей.
Так, значит, коротко. Нет. У нас в нашей стране, во всех странах мира, а в особенности в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, проблема пробок. Проблема того, что не справляется дорожная сеть. И поэтому, когда пишут правила или ставят знаки, думают еще и о пропускной способности. И если есть возможность ехать по трамвайным рельсам, когда по ним не едет трамвай, то надо машину пропустить, иначе вы же завтра, господа, будете стоять в пробках.
У меня вопрос к Алексею Магалиеву, как к психотерапевту. Алексей Александрович, как вы полагаете, вот можно по поведению человека на дороге, вообще по тому, как он водит машину, судить о его характере, каких-то его психологических проблемах?
Безусловно. Такие же типы характеров, как и в обычной жизни, тем более сейчас люди могут выбрать себе автомобиль и по своему собственному характеру. Так что и существуют и эпилептоидные типы, и истероидные, и шизоидные, и так далее, и так далее. Я бы обратил внимание на то, что как ездят некоторые особо энергичные молодые люди. Они всячески пытаются создавать провокационную такую ситуацию на дороге, потому что демонстрируют очень быструю энергичную езду с подрезанием и так далее, и так далее. Вот они в данном случае проявляют не собственную силу, а собственную слабость, потому что они засвечивают свой комплекс неполноценности. Им хочется выглядеть лучше, чем они есть на самом деле.
А вообще вот массовая такая агрессия на российской дороге, вы согласны, что она есть? И что она означает?
Она означает очень много факторов. Мы уже об этом говорили. Здесь трудно перечислить какой-либо один. Это и культурный фактор, это и психологический фактор, и социальный. Тут масса всяких факторов. Единственное, что у меня, единственное, и вот пока остается очень мало времени, хочу сказать одну рекомендацию для водителей. Просто вспомнили слова одного очень известного летчика-испытателя, когда его спросили о том, что почему он так не спеша, плавно водит автомобиль, ведь он привык к другим скоростям и к риску. На что он ответил: я привык управлять техникой, а не когда техника управляет мной.
У нас звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот там за рулем сейчас еду и слушаю вашу передачу. Не знаю, говорили ли вы о том, что у нас как бы двуполая езда за рулем. Это женщины и мужчины. Я только что подключился, прошу прощения.
Ну, есть женская психология за рулем.
Да, 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 да. И буквально вот я ехал, да, и на полкорпуса я впереди, и девушка не хочет меня пропускать. Но дело не в дискриминации полов.
Надо познакомиться.
Не знаю, да. И вот еще один маленький момент. Когда я слышу из машины буц, 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 и паренек, который едет, и которому показалось, что я что-то делаю нехорошо, и он меня хочет догнать, перегнать, и вот заставить, это самоутверждение, наверное.
Конечно.
Да?
Самоутверждение. Надо его пожалеть, посочувствовать. Конечно, и пусть ищет свой фонарный столб. Да, не стоит у него на дороге.
У них буц, буц, и поэтому пешеход для них какой пешеход.
Нет, вот если, вот если машина, какая-нибудь ржавая девятка, затемненная до невозможности, и еще буц, 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 эти машины нужно объезжать за километр, ничего хорошим не кончится, вплоть до стрельбы.
Ну да.
Короче говоря, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. То есть я как пешеход должен сказать, судя по советам моих коллег, которые автомобилисты, Господа пешеходы, берегитесь.
Расслабляться нельзя, боевые действия вокруг.
Да.
А вот как вы думаете, господа, ситуация на российской дороге – это проекция взаимоотношений в российском обществе в целом?
Скорее всего, да.
Естественно.
Или, может быть, на дороге эти взаимоотношения проявляются еще ярче?
Ну, посмотрите, общество все время стремится разделиться на классы, да? Вот то же самое происходит на дороге. Бедные, богатые друг другу конкурируют, доказывают, что бедный должен стоять в очереди, ездить в крайнем правом ряду, и так далее, и так далее. То есть, в общем, мы все это видим.
Ну, разумеется. Разумеется, это расслоение. Разумеется, это проблема ментальности, проблема произвола. Разумеется, это... Осталось вот это вот ощущение, что у меня оружие в руках, а раз у меня в руках автомат или машина, все равно, то я с любым рассчитаюсь, я любого обгоню.
Ну, не любого, но разделение есть, да? Да, да,
конечно. Леонид Дмитриевич, если можно, краткий какой-нибудь итог того, о чем мы сегодня говорили. У нас полминуты.
Одними репрессиями, одним ужесточением правил не взять. Тысячи факторов влияют. И, значит, одного рецепта конкретного, пиримидон от головной боли, корвалол от сердца, не было, нет и не будет.
Спасибо большое всем участникам программы. В следующем радиочасе на волнах Радио Свобода цикл воскресных передач «Свободный день», который продлится с 2 до 8 вечера. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Марина Анисина. Первый раз программа в эфире в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи ведущий программы Алексей Кузнецов. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В передаче участвовали почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский, врач-психотерапевт Алексей Магалиев, а также писатель, доктор философских наук Владимир Кантер. Продюсер программы Наталья Флоренская. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Все мы, граждане мира, участвуем в борьбе с терроризмом.
В Азербайджане верховенствует закон.
Мы все очень рады, что Северная Корея дала согласие вернуться за стол переговоров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается санкций, на нас они никак не повлияют.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.